Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. В последнее время в российских СМИ как-то уменьшилось количество публикаций и дискуссий по теме военного противостояния в Донбассе, Минских соглашений. И мы попробуем разобраться, что же происходит перед возможной в середине июля встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Может быть, какое-то замерение возможно. Поговорим о том, куда завела Россию война в Донбассе и что происходит с общественным мнением. У нас в студии корреспондент украинского агентства «Униан» в Москве Роман Цымбалюк, российский публицист и социолог Игорь Яковенко. На связи будет украинский политолог Тарас Березовец и российский военный эксперт Павел Фендлингауэр. Игорь Александрович, добрый вечер. Хотел бы начать вот с этого тезиса, который я тут нашел действительно по поводу какого-то снижения уровня возможной пропаганды. Вы регулярно смотрите российское телевидение. Ой. Что происходит на телеэкране, расскажите нам. Все так же идет битва с Украиной.
Автор этого тезиса кто?
Ну, есть несколько аналитиков, которые заметили.
Хочу сказать, что я, конечно, не смею подвергать сомнению компетентность этих авторов. Видимо, там есть какие-то глубокие контент-анализы. И я с удовольствием познакомился бы с методикой этих анализов. Но я просто скажу, что то, что я делаю, и мои ощущения, ну, не подтверждают этого. То есть, если брать федеральные телеканалы, то как было, была структура, это примерно 50 на 50. 50% времени ругают Америку и издеваются над Трампом.
Уже над Трампом издеваются?
Да, ну что вы, ну это по полной праве. Нет, ну Трамп, конечно, наш, но он такой смешной наш, он чудной наш, он непоследовательный наш. В общем, он, так сказать, ну в целом, конечно, наш. Но все равно смешной. Смешной, глупый, нелепый и так далее. Значит, но все равно, вот 50% это антиамериканские, антизападные. Там, ну, сейчас, конечно, в большей степени против Меркель, естественно. Меркель самая основная. И 50% по-прежнему Украина. Ну, здесь все очень просто. Это даже подсчитывать не надо, потому что это вот структура эфиров. Она очень четкая. По всем федеральным каналам она одинаковая. Причем, если говорить о тренде, то поскольку одно и то же говорить все время невозможно, ну, совсем одно и то же, то происходит смещение от постоянных криков «бандеровцы», «фашисты» в адрес руководителей. Теперь уже все это переходит на украинский народ, и, в частности, постоянное издевательство над украинским языком.
Это Соловьев отличается.
Ну, Соловьев, да. Ну, это его фишка. Ну, просто человеку, ну, действительно, ну, человек не вылезает из эфира и постоянно одно и то же. Поэтому он все время выдумывает, он вошел в этот образ. И на самом деле, вот его, вот этот кукольный театр, который он развел у себя в студии, он уже, так сказать, в этом активно участвует. Там соревнуются, кто смешнее там изобразит. Причем, ну, за пределами. То есть, это дошкольный возраст. Вот. Поэтому никакого снижения. Более того, я бы все-таки отметил некоторое увеличение дозы азверина, которую принимают эти люди, и постоянное...
Это одни и те же люди, я прошу прощения.
А это же на самом деле прием. Это же не потому, что у них других нет. Это просто такой прием для поднятия рейтинга, потому что люди привыкают. Они видят одних, зрители привыкают вот к этим физиономиям, они уже, так сказать, их знают, они на них начинают ходить, начинают смотреть. То есть это вот такие любимые герои сериала. Это сериальный принцип, на самом деле. Все эти ток-шоу – это принцип сериала. Одни и те же герои. Вот эта вот Санта-Барбара, она постоянно, ну, такая кровавая. Она продолжается. И поэтому там, на самом деле, закручивается. Я наблюдаю обратный процесс. Если я не могу утверждать, что стало больше антиукраинской истерики, но она стала жестче, она стала отвратительнее, она стала более нацистской. То есть это, ну, на самом деле, это вот режим фашистского типа, и, так сказать, если Рейх это был против евреев, то здесь это в чистом виде, вот, в основном против Украины.
Может быть, это просто впечатление в связи с большим количеством футбола, он как-то разбавил вот это все, и люди переключились, ну, на картинку
это
с мячом?
Может быть. Вы знаете, вот это иллюзия, на самом деле, это еще один... Вы знаете, нам настолько, вот нам в России настолько отвратительно, ну, нормальным людям имеется в виду, в России настолько отвратительно то, что происходит в моей стране, вот в нашей с вами стране, что мы стараемся в микроскоп смотреть уже на какие-то ростки, и мы уже начинаем думать, о, смотрите-ка, а во время футбола, о, упомянули Навального. Какое счастье, случайно упомянули. То, что двух человек сразу уволили из этого, да, это не важно. Но упомянули. А смотрите, на Красной площади можно лежать. А смотрите, какая вольница. Как, ну, слушайте, ну это ну, детский сад.
Ну как, ну, фестиваль, всемирный фестиваль молодежи,
ну,
и студентов.
Да, но нет этого ничего. Нет ничего. Потому что как только англичанин там вышел с неправильным плакатом, его тут же задержали. Тут же, в момент задержали, он там против преследования ЛГБТ, и тут же в момент задержали. Поэтому ничего здесь, никакого воздуха, никакой отдушины нет. Это история, на самом деле, вот партия войны, она в телевизоре доминирует абсолютно. Абсолютно. Если где-то есть, наверное, ну, должна же быть, где-то есть партия мира, но она безголосая, она находится в состоянии, вот партия мира, даже если она во власти есть, она находится во власти в состоянии лишенцев. То есть они лишены всяких прав, права голоса прежде всего. В телевизоре их нет.
Слушай, Роман, ваше впечатление от российской, так сказать, средств массовой пропаганды сферы?
Я абсолютно согласен, что ничего не изменилось. И более того, после того, как был сделан анонс пенсионной реформы в Российской Федерации, Украины стало больше. И теперь о плохой Украине, об экономических ужасах и о всяком таком, что может прийти, если люди перестанут любить здесь Путина, говорят больше и больше. И как раз вот пытаются играть на контрастах. Вот если... Я далек от того, что у нас там в Украине все благополучно. Это не так. В каждой стране есть свои проблемы. Но здесь, по сути, если можно использовать такую аналогию, происходит следующее. Вот недавно в России приняли закон о том, что можно теперь гражданам России собирать валежники.
Это как бы... Да, с 1 января я замечу, чтобы они не начали сейчас собирать.
И это, ну, если смотреть только на этот закон, это выглядит достаточно смешно, потому что понятно, что Россия самая по количеству энергоресурсов, самая богатая страна. Но если смотреть на эту новость только, вот, только на нее одну, то, ну, это вызывает улыбку. И фактически российские средства массовой пропаганды занимаются вот поиском вот этого валежника только в Украине. То есть показать, что вот у нас там плохо, что у нас там, не знаю, все очень плохо, фашисты, нацисты, бандеровцы, ну, каратели, хунта, ну, все остальные, кажется, я даже уже все и сказал.
Там ряд очень длинный.
Я, знаете, что хотел сказать? Вот у моей коллеги Елены Рыковцевой, которая больше смотрит российское телевидение, чем я, у нее есть такой тезис для вас, Роман, что если бы украинские патриоты разные не ездили в Москву и не выступали бы на этих ток-шоу, то эти ток-шоу не были бы так привлекательны для российских телезрителей. Вот у вас есть объяснение, почему группы вполне нормальных людей приезжают сюда, выступают и пытаются на этих ток-шоу, так сказать, противостоять вот озверелой толпе вот этих участников, значит, этого мероприятия?
Михаил, я вам скажу, я сам туда иногда хожу, когда приглашают, и да, там нет такого комфортного диалога, как здесь, но каждый...
У нас по-разному.
Каждый сам принимает решение, что ему действовать. Но вот я могу сказать о себе. Я фамилию Виктор Агеев повторяю, ну, фактически, вот есть у меня возможность, всегда об этом говорю. Для чего? Для того, что, может быть, у кого-то в этой стране зародится хоть маленькое сомнение о том, что когда вот эти вот российские депутаты в красивых и дорогих костюмах рассказывают российской пастве о том, что мы будем брать украинцев в плен, как вот это тоже вот этот прием издевательства над украинским языком, типа «пыши мы не мама в плен», как они тут, правильно говорить, в полон. Но факт в том, что граждане России сидят в украинских тюрьмах, и они суждены за войну на Донбассе. И...
Может в том числе военнослужащие, я так понимаю.
В том числе военнослужащие. Вот этот пример, он самый яркий, потому что этот парень, наверное, так перепугался, как бы, что он на камеру рассказал, и где он служил, и как он служил. А потом эту тему подхватила «Новая газета», и его мама обращалась и к Путину, и к Трампу, и Порошенко. Ну, сначала спросила почему-то Порошенко о том, чтобы он его отпустил. А потом, как бы, я так понимаю, у него тоже начали закладываться...
Но его не меняют, в общем.
Нет, вопрос в том, что в публичном пространстве этого парня нет. Как бы они тут рассказывают...
Российском.
Естественно.
Ну, да.
И как бы ситуация такова. И отвечая опять же на ваш вопрос, иногда, далеко не всегда, ну, получается, что самые главные тезисы можно произнести на эту многомиллионную толпу. Извините, зрители Российской Федерации.
Но вы про Сенцова можете сказать там?
Я, вот у меня лично был случай, что когда они тут начали все ну, как бы озвучивать этот официальный тезис о том, что Сенцов террорист, я им сказал простую одну вещь, что показания против Сенцова были добыты под пытками. И один из парней его удалось обменять, он прямо рассказывает об этом, что ему угрожали паяльником в заднем проходе. И вот слово «паяльник и задний проход» я сказал в эфире российского телеканала. Они говорят, что я как бы, это их типа, ну как бы, как это так? Ну, что-то чуть ли не матом поругаться. Я им говорю, ну подождите, ребята. Вы или не приглашаете, или вы хотите как бы слушать о том, что какой гениальный Путин, ну тут, слава богу, есть кому об этом сказать, и масса талантливых людей трудится над этим моментом. Поэтому вопрос как бы спорный, но мне кажется, если с ними беседовать жестко и называть вещи своими именами...
В прямом эфире.
В прямом эфире. Тогда почему бы и нет? Ну, не знаю, хотя...
Тут хорошо, попро. Давайте мы к вашему коллеге в Киеве обратимся. Тарас Березовец тоже с нами на связи. Тарас, а что вы думаете вот об этой пропаганде? И доходит ли российская пропаганда в том или ином виде, может быть, впрямую уже нет, а опосредованно, в Украину?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, коллеги. Безусловно, российская пропаганда в Украине достаточно. Ее стало в разы меньше, если мы... Говорим о ситуации 2014-2015 годов, и здесь основные шаги были предприняты Советом национальной безопасности и обороны Украины, когда были запрещены несколько сотен российских сайтов, в числе основных российские соцсети «Одноклассники» ВКонтакте, а также Яндекс. Все это привело в конечном итоге к тому, что количество посетителей русских ресурсов, российских соцсетей упало кардинально, особенно среди людей старшего поколения, людей, которые понятия не имеют, как обходить блокировку сайтов, пользоваться VPN-ами и тому подобное. Тем не менее, достаточно много ресурсов, которые работают на русские деньги или работают в интересах русских в Украине, есть. Это до недавнего времени ресурс РИА Новости Украина, чей шеф, господин Вышинский, Кирилл Вышинский, задержан и был решением суда. Ему присудили 60 дней ареста в Херсонской области. Кроме того, такие ресурсы, как «Страна Ювей», а сегодня известный американский политолог Андерс Асплунд, один из руководителей Atlantic Council, Атлантического совета США, вот, заявил о том, что одиозный политик пророссийский, кум президентов, президента Путина и премьер-министра Медведева, Виктор Медведчук, якобы приобрел 3 центральных украинских телеканала. Речь идет о телеканале 112, телеканале ЗИК и News One. Но в любом случае, так это или нет, мы не знаем наверняка, но то, что информационная политика этих каналов подвергается серьезным изменениям, и там очень много кремлевских тезисов, это вам скажет любой человек, который внимательно отслеживает информационные события и основные телеканалы страны.
Хорошо, скажите, вот сегодня был такой инцидент, господин Примаков, внук был недопущен на Украину, сотрудник канала «Россия-24», я так понимаю, что он утверждает, что он ехал на какую-то конференцию с миротворческой миссией и так далее. Вот, может быть, не надо было его не пускать, не давать какие-то козыри российской пропаганде? Вот Вышинский, говорят, что журналист сидит в тюрьме, теперь другой журналист будет рассказывать, как кровавый украинский режим его завернул на границе?
Ну, вы знаете, я проведу такие аналогии. Я с трудом себе могу представить, что корреспонденты тележурнала «Фолькише Биобахтер» ехали бы в Москву, например, в 1942 году, когда начиналась Сталинградская битва. Ну, вот, допустим, они ехали бы официально через по линии Министерства иностранных дел наркомата, точнее, иностранных дел Советского Союза, сказали, ну вот нам нужно осветить события Сталинградской битвы. Ну, выглядит как бред, правда? Поэтому в Украине уже давно нет сантиментов в отношении людей, которые называют себя журналистами, но таковыми по сути не являются. И поэтому любые окрики, которые звучат со стороны ОБСЕ, они сегодня в принципе не слышны, на них никто не рефлексирует. Позиция украинской власти и значительного количества экспертного сообщества, медиа, сегодня приблизительно такая, как у Израиля в течение последних десятилетий. Когда речь идет об ущемлении свободы слова, и мы видим с другой стороны террористов, которые одевают бейджи журналистов, они не становятся от этого работниками СМИ. Вот. Для того, чтобы быть работником СМИ, нужно иметь репутацию, как минимум, которая подтверждена многолетней работой. Поэтому комментировать задержание очередного пропагандиста, ну, совершенно бессмысленно. Если задержали, значит, было за что. Вот. И пусть благодарит, что его выпустили. В отличие от Романа Сущенко, действительно украинского журналиста, профессионального, который приехал с частным визитом и был осужден по ложным обвинениям.
Роман, а вы не опасаетесь, что вот в результате очередной такой истории вы поедете к себе в Украину, а обратно не сможете сюда вернуться в качестве корреспондента? Здесь же очень любят такие зеркальные меры.
Слушайте, это будет оптимальный вариант как бы завершения моей уже затянувшейся командировки в Москве. Я вам честно скажу.
Вы устали?
Дело не в этом, просто тут такой оборот, как бы, дело набирает, что лучше быть депортированным на родину, чем попасть в российскую тюрьму. Потому что у нас, как бы, тут все же работает очень просто. Потому что если они когда не говорят о Сенцове, то они говорят, у него террорист, что он террорист. А если касается какого-то российского представителя, то он луч света. И, кстати, вот...
С медалью за освобождение Крыма.
А есть, вот даже последний пример товарища Примакова, он когда жаловался о том, что его не пустили на территорию свободной Украины, он же что написал? Что любой диалог лучше, чем стрельба. И я с ним абсолютно согласен. Но дело в том, что вот этой фразой он разрушает всю структуру российской пропаганды. Потому что, как это так, представитель ВГТРК говорит о том, что лучше не стрелять. Я с ним полностью согласен. Но дело в том, что его телеканал и медиагруппа, на которой он работает, почему-то все эти годы рассказывала нам о гражданской войне.
А не об интервенции.
А тут товарищ говорит, что лучше не стрелять, давайте будем говорить, а не лаять. Я думаю, мне кажется, он, наверное, может быть, немножко нервничает в окружении украинских пограничников, что такие вещи пишет и проговаривает.
Конечно.
Понятно, что не накажет, потому что все прекрасно понимают все, что происходит на востоке Украины и в Крыму. Поэтому опасения у меня совсем другого характера.
Хорошо, давайте мы Павла Фельгенгауэра как военного эксперта подключим. Павел, вот скажите, пожалуйста, вы, наверное, слышали начало нашего разговора, но в данном случае речь идет уже о такой информационной войне, и, кстати говоря, была упомянута, собственно, вот линия Израиля, на как он действует в такой информационной войне. Но действительно, что теперь ожидать вот в этом противостоянии, как вы думаете?
Но я не считаю, что как-то Украина серьезно ушла на второй план, так что я согласен с остальными. Хотя, наверное, несколько футбол все-таки чисто физически потеснил. Новости как бы не резиновые, а футбола в них очень много. Ну, во всяком случае, пока Россия не вылетела. В принципе, сейчас, в общем, лето. Лето – это плохое время. Лето – это тогда, когда можно воевать на Донбассе. И каждое лето все, кто за этим следят, ждут, в общем, с некоторым ужасом, что будет дальше.
Я помню, в
сентябре 2016 года встретился в Москве с Мартином Сайдеком, который вот он в Киеве находится постоянно, австрийский дипломат, спецпредставитель от ОБСЕ. Вот я сказал, что вот начало сентября – это прекрасно, значит, войны в этом году не будет. Он говорит, да. Я говорю, в 15-м, наверное, хуже было, чем в 16-м. И так каждый год.
Павел, а вот почему, почему российская пресса сейчас периодически вбрасывает тезис о том, что украинская армия то ли начинает, то ли готовит наступление на территории Донбасса? Вообще, как военный эксперт, вы видите какие-то признаки этого или это полный фейк?
Ну, там происходят стычки некоторые. Хотя потом говорят, вот они пошли в наступление, там погибло 3 человека. Но это не наступление. Извиняюсь. Но сейчас время вероятное боевых действий, возможного обострения. Но я думаю, что если оно произойдет, то уже только после окончания футбольного чемпионата, то есть конец июля и весь август. Это вот надо сидеть скрещенными пальцами, потому что обострение возможно. Нынешняя ситуация неустойчива, она никого не устраивает. Заморозки конфликта нету. Господин Александр Хук, который возглавляет на месте там миссию ОБСЕ, говорит, что таких, такого уровня стычек, как сейчас, но это пока не бои, это скорее стычки, давно не было. Он не говорит, что это... И он указывает, что обе стороны в этом участвуют. Так что вот надо, просто сидим и ждем. Возможно, что после Путин надеется договориться с Трампом, что Трамп типа даст, если не добро, то как бы, что Америка вмешиваться не будет, и Россия сможет решить украинский вопрос, так или иначе. Потому что многие выражают такое мнение, в том числе, скажем, сайты, связанные с Кремлем, что все надежды на то, что Украина сама развалится, у нас тут несколько лет надеялись, что под давлением, в результате экономических и социальных проблем Украина развалится, к власти придет там Медведчук или кто-то вроде того, и Украина превратится, значит, в что-то вроде Белоруссии в каком-то размере. Вот это вот то, чего хотели бы в Москве. Но и это именно стратегическая цель. Но если этого не происходит, если продолжаются бессмысленные стычки на Донбассе, и мы удерживаем, все больше платя все более серьезную цену, этот вот кусок земли, который, в общем, нам в действительности не особо нужен, а может, совсем не нужен, а Украина, вся остальная уходит на Запад, это совершенно в Москве никого не устраивает. Поэтому угроза обострение, она есть. А повод для обострения это будет украинское типа наступление. Они напали первые, как грузины, в августе 2008 года, и Россия вынуждена действовать в ответ.
Скажите, а вот чисто военный вопрос, а каково сейчас соотношение сил на этой линии фронта, на этом западном фронте России?
Ну, сил там в действительности не так уж много. То есть, вот по оценкам специалистов, где-то плотность войск и с той, и с другой стороны раз в 10 меньше, чем у немцев с русскими советскими в 1941-1943 годах, когда в тех же местах воевали. Вообще сплошной линии фронта как таковой нет. Есть отдельные опорные пункты. Большие сложности с комплектацией вот, в ДНР и ЛНР. Там есть эти так называемые отпускники, то есть там, но есть и местные. И вот их как бы достаточно становится меньше за 15 тысяч, которые там стандартно платят в месяц, рублей. Воевать, в общем, желающих мало. Люди там едут в какую-то Сирию, где платят гораздо больше, еще куда-то стараются устроиться. Так что войск на поле боя не очень много. Они там и особенно не нужны, они только обозначают передний край. Основные силы находятся, конечно, на российской территории. Там стоит группировка непосредственно в районе Новочеркасска. Там штаб армии, который, собственно, командует всеми войсками в Донбассе. Там 2 корпуса, они подчиняются штабу армии. Штаб армии в Новочеркасске, там стоит новая дивизия 150-я развернута. С новейшими танками туда, Т-72Б3. Но, в принципе, построена рокадная железная дорога, которая можно перебрасывать вдоль линии фронта очень быстро бронетанковые силы. Так что это не проблема. Там можно подвести очень быстро серьезное количество. И если будет обострение, я думаю, оно будет не только в Донбассе. Оно может быть по всей линии украинско-российской границы, включая Крым.
Павел, спасибо большое. Я к Игорю Яковенко обращусь. Ну вот вы уже описали информационную ситуацию. То есть, в принципе, получается, что информационно к какой-то такой вот агрессии, войне людей достаточно планомерно готовят. Ваше впечатление тогда, возможно ли такие политические действия, ну, предположим, вот с Трампом о чем-то договорится Путин, если будет встреча, или не договорится. Насколько российская власть в данном случае авантюристична? Я, знаете, процитирую вот одного деятеля, который близок к силовым структурам и довольно часто высказывает критику режима путинского за непоследовательность. Вот есть такой Виктор Алкснис, бывший депутат СССР, военный, и он пишет: «Как утверждают, под чемпионат мира по футболу запланировано не только продавить пенсионную реформу, повышение расходов на ЖКХ и прочие неприятные для электората вещи, но и слить Донбасс. Лично я уже подобным клеветническим утверждениям не удивляюсь». Вот как бы такое давление оказывается, да, со стороны этих людей?
Давление очень сильное, партия войны очень сильна. Я уже говорил, что в телевизоре она доминирует, занимает практически 100% телевизионного пространства, если брать вообще организаторов телевидения. Конечно, бывают украинские эксперты, бывают наши человекообразные какие-то люди иногда приглашают. Но я здесь хочу сказать, что вот, то, что мой украинский коллега Роман говорил, это исключение. В основном все-таки происходит совершенно другая история с украинскими экспертами. Совсем другая. Происходят две вещи. Либо приглашают, ну, скажем так, мягко очень говоря, таких простодушных людей, не очень образованных, то есть, ну, специально для того, чтобы изобразить из них клоунов. Все знают их. Кто это такие? Это действительно, ну, специальные люди такие для битья. Значит, и второй вариант – это своего рода украинские эксперты, они начинают, так сказать, ну, подлаживаться. Потому что, на самом деле, вот это давление, о котором вы сказали, которое мы наблюдаем, его довольно тяжело вынести. И происходит, вот на глазах происходит, ну, в какой-то степени уже люди начинают определенные, некоторые, вот я знаю нескольких украинских экспертов, которые изначально приходят, так сказать, биться, отстаивать позиции Украины, и через очень небольшое время начинают, да, соглашаться, ну да, мы тоже виноваты, вот, и так
есть
далее.
Есть элементы гражданской,
да,
войны.
Да, есть элементы гражданской. Ну и вообще, так сказать, начинают уже, так сказать, занимать немножко другую позицию. Поэтому это очень сложный процесс вообще по поводу участия вот и наших либералов, и украинских экспертов во всей этой истории. Это очень сложный, очень неоднозначный процесс. Я знаю единицы, вот, ну, 2-3 фамилии, это люди, которые приходят и умеют сквозь вот весь этот шабаш обратиться к аудитории, не обращая внимания на крики, на закрики и так далее. Теперь, что касается вашего вопроса, ну, я должен был это осветить, потому что иначе односторонний. Теперь, что касается прямого вашего вопроса, я думаю, что в какой-то степени, ведь, понимаете, проблема не только в давлении. Проблема в том, что информационная картина мира у Путина и его окружения, она складывается из тех же телеканалов.
Что заказали, то и смотрим.
Абсолютно. Да тут даже не так. Все сложнее намного. На самом деле это не про то, что есть. Вот этот термин пропаганда, он нас очень сильно обманывает. То, что происходит с российскими СМИ и в российском телевидении, это не пропаганда. Это совершенно другое явление. То, чего не было ни в Рейхе, ни в сталинском, так сказать, Советском Союзе, ни в брежневском и так далее. Совершенно другое явление. Я не настаиваю на том термине, который я использую, медиафрении, но это совершенно другое явление, гораздо более опасное. И проблема заключается в том, что в значительной степени хвост виляет собакой. Они в значительной степени сами формируют вот эту вот повестку дня истерическую, что вот Украина слаба, что она вот буквально завтра, послезавтра она распадется, что украинский народ готов будет встретить, они уже ждут российские войска и так далее. И эта картина мира внедряется не только в сознание россиян, но и в сознание власти. Это большой обман, что там у Путина есть какие-то источники информации. Ну, есть доказательная база, что на самом деле то, что кладется на стол Путину, это как раз вот некоторое, так сказать, с помощью ножниц и клея склеенное то, что из той же самой российской информационной военной машины, когда практически берут из тех же газет, из тех же телепрограмм, складывается и выдается это за какую-то аналитику. Поэтому то, что происходит в результате, действительно могут спровоцировать катастрофические вещи. Конечно же, я абсолютно убежден, что то, что если Путин решится на серьезную агрессию на своем западном фронте, как вы сказали, так сказать, на самом деле это вот фашистская агрессия против независимого государства, то это будет последнее событие в истории путинской России. Я думаю, что, во-первых, иллюзия абсолютная, что вот военная машина Кремля такова, что что-то могут сделать, мобилизуя все силы, все ресурсы. Ну вот сил на то, чтобы взять Киев, у Путина нет. Просто физически нет. При использовании всех 100% ресурсов российской армии нет таких сил.
А дестабилизировать Украину
я думаю, что если будет предпринята такая попытка, то это будет очень серьезное военное поражение путинского режима. Дестабилизация в Украине не произойдет, наоборот, это будет вообще самый большой подарок Порошенко, который может сделать Путин сейчас, это начать войну. Это будет самый большой подарок. Вот это будет страшно, это будет чудовищная кровь. Но на этом путинский режим закончится.
Хорошо. Просил, я вижу, Роман тоже высказался.
Вы знаете, я просто хотел повторить тезис, который я повторяю всегда при первой возможности на телеканале «Россия», когда дохожу. Я им говорю простую вещь, что, товарищи россияне, у вас есть выбор. Вы можете сходить с ума здесь, на территории Российской Федерации, а можете на нас наступать. У нас, у украинцев, выбора нет. Мы применим все имеющиеся средства для защиты своей страны. И если хотя бы, я не знаю, хотя бы у одного любителя русского мира, который думает, что после победы в футбольном матче это был Сталинград, и теперь можно валить всех подряд, кто живет вдоль границ Российской Федерации, если у него вот эта вот мысль отложится в голове, и он скажет, да не, то нафига мне это надо? Лучше я буду дома, буду любить Россию, растить детей, даже любить Путина. Я буду считать, что задача выполнена. И когда звучит слово «решить украинский вопрос», это значит бомбить Киев. И если кто-то думает, вот здесь они тоже вот постоянно проговаривают в телевизоре, ну вот сейчас Путин сядут, они там выпьют чая, кофе или еще чего-то и порешают украинский вопрос.
С кем порешают?
Путин и Трамп. То есть они же эти вещи говорят, ну, я не знаю, ну, с одной стороны, приятно, что они считают Трампа полубогом, что с ним как бы можно решить вот так вот взять и решить.
Но они живут в ялтинском мире, Сталин, Рузвельт и
Черчилль. С другой стороны, конечно, это очень пугает, потому что они вот этим вот валежникам, про которые я вам говорил, они обманывают своих граждан и дают им посыл, что вы едете туда, едьте, вам там будет легко, вас будут там встречать с цветами. А после этого выходят очень редко, но все-таки выходят такие публикации в «Новой газете», когда журналист ходит по кладбищу под Псковом и смотрит российские могилы.
И на месте безымянных могил уже памятники конкретным людям, военнослужащим
соответствующей дивизии. Российской армии.
И как бы, молодым и красивым.
И я вот читаю эту статью, меня просто разбирает злость внутри, и хочется задать вопрос. Товарищи россияне, за что ваши парни молодые погибли? За что?
И за это, кстати, за эти разоблачения Льва Шлосберга чуть не убили, между прочим. Тоже было. Хорошо, я к Тарасу Березовцу тоже обращусь. Киев, Тарас, как вы оцениваете риски, которые существуют сейчас в связи с этим противостоянием и недозамороженной войной, о которой говорил наш коллега Павел Фингенгауэр?
Да, Михаил, спасибо. Ну, я здесь абсолютно согласен с Фельхенгауэром в той части, что обе стороны сегодня не могут быть довольны состоянием дел. Украинская проблема не решена для российской власти, и надежды на то, что она рассосется каким-то образом, Украина исчезнет с карты мира, развалится в результате реальной гражданской войны или полного хаоса и станет тем самым fail state, как бы назвал Владимир Путин в своей знаменитой речи на Мюнхенской конференции, этого ничего не произошло. С другой стороны, 4 года достаточно большой срок для того, чтобы жители, которые живут на временно оккупированных территориях, а здесь я призываю не забывать также о Крыме, поскольку мы говорим только о Донбассе, Крым это тоже отдельная история, и для меня, для моей семьи это тоже это огромная личная трагедия. Я не был там 4 года. По той простой причине, что я являюсь не въездным сегодня ни в Российскую Федерацию, ни в свой родной Крым. Тем не менее, вероятность широкомасштабного конфликта остается, и действительно лето, как показали события 2014 года, это самое, и перед тем 2008 года в случае с Грузией, самое удобное время для того, чтобы нанести удар. Будет ли это провокация с тем, чтобы обвинить Украину в наступлении? Я бы обратил самое пристальное внимание, коллеги, на то, что сегодня происходит в Азовском море, фактическая аннексия Азовского моря. Безусловно, Россию интересуют совсем не рыбные промыслы, которых там, в принципе, практически не осталось. Речь идет о том, что сегодня блокируются 2 крупнейших порта. Это Бердянск и Мариуполь. Россия, как известно, глубоководных портов на Азове не имеет. Это все как бы такие порты очень маленькие, типа Таганрога и Ейска. И поэтому Украина получает сегодня достаточно серьезный удар под дых в части того, что большое количество грузов теперь приходится перебрасывать железной дорогой в Одессу, в Одесский порт, вместо того, чтобы отгружать их из порта Мариуполя. Цель всего этого действия, которое мы наблюдаем под прикрытием продолжающегося мундиаля в России, это решение вопроса с питьевой водой в Крыму. Как говорят экологи, российские в том числе, приблизительная точка невозврата для России в Крыму – это 2, максимум 3 года. Это речь идет о том, что после этого запасов питьевой воды не будет в принципе. Вода – это не электричество, ее не перебросишь по дну Керченского пролива. И тогда фактически останется 2 варианта. Или шантажировать Украину широкомасштабным конфликтом, в обмен на то, что Украина откроет шлюзы Северо-Крымского канала, Россия разблокирует фактически судоходство на Азове. Либо же это может быть действительно вариант, нанесения каких-то ударов фейковыми вот этими республиками ДНР в районе Мариуполя. Но в любом случае украинское руководство осознает всю опасность ситуации. К сожалению, об этом очень мало, по понятным причинам, понятно почему, говорят в российских СМИ.
Да, я бы предложил сейчас посмотреть тот опрос, который мы сделали на улицах Москвы, что люди думают о Донбассе и нужна ли им информация о том, что там происходит.
Интересует ли вас информация о военном конфликте в Донбассе?
Не очень интересует, потому что это не наша война. И у нас есть много своих проблем, которые нужно здесь решать, вопросов и проблем. Здесь, сейчас, на месте. Свое внимание, если мы туда перенесем, мы будем об этом думать, то мы отвлечемся от своей жизни. Понятно, надо как-то помогать. Чем мы можем помочь? Благотворительной помощью какой-то можем помочь. Думать о военном конфликте, я думаю, это бессмысленно.
Я прямо так не слежу за этим, но... Да, отчасти интересует, я и сам из Крыма. Потому что это война, как бы она не может не интересовать, это зло, которое происходит. И мы ничего не можем с этим сделать, просто следить и понимать вообще, каким образом дальше будут развиваться наши события, наша жизнь.
Вообще военные конфликты интересны. Всегда они, это печально, понимаете, это гибнут люди, это может перерасти в более глобальные какие-то военные столкновения. Поэтому, конечно... Информация об этом интересна.
Я не смотрю телевизор и не слежу за новостями. Я впервые от вас слышу об этом конфликте.
Меня абсолютно не интересует. Пусть они там делают, что хотят. Главное, чтобы нам не строили никаких пакостей.
Донбасс меня как таковой не сильно волнует. Это наследие постсоветское, так сказать, дележка вот этого всего экономического и политического пространства.
Конечно, интересует. Это живые люди, которые хотят жить нормально. Трудиться. А их убивают. За что? Там есть дети, которые должны расти, учиться, работать потом. Ведь это же трагедия.
Да. потому что рожден был в Украине, потому что это как родные братья поссорились. Прекрасно понимаете, что случилось. И это очень больно.
Нет, абсолютно, у меня другие проблемы.
Конечно, интересует. Ну, потому что это нарушает все законы. И ее нужно заканчивать, эту конфликтную ситуацию.
Ну вот у меня, Игорь, впечатление такое, что большинство все-таки не хочет, с одной стороны, войны, во-вторых, не хочет о ней слышать особенно, да, а в-третьих, все-таки находится в плену вот этой самой телепропаганды.
Так? Безусловно. Безусловно, общая... Ну, Россия сегодня больная страна, тяжело больная страна, и это тяжело больное общество. И основной вирус – это, конечно, телевизор. Это главный вирус, главный источник болезни сегодня. По сути дела,
вирус
это глав...
это путинизм, это главный... а телевизор – это инструмент для распространения.
Значит, я думаю, что это ошибочная точка зрения. Хорошо. Я думаю, что путинизм вырос. И вы прекрасно знаете, что Путин вышел из телевизора. Исток – телевизор. Путин вышел из телевизора. И то, что произошло, это фактически порождение телевизора в значительной степени.
История про курицу и яйцо.
Да, ну, тем не менее. Тем не менее, сначала, да, действительно, сначала было уничтожение НТВ, и дальше уже, так сказать, на свободе вот это все, что произошло. Поэтому мне представляю, я думаю, что ситуация такова. В конечном итоге, я думаю, что весь этот вот фашистский режим или режим фашистского типа, диктаторский, который у нас сейчас существует в России, он может исчезнуть только в результате серьезного военного поражения. В результате серьезного военного поражения. Поэтому, так сказать, безусловно, это будет очень большая чудовищная трагедия, но вот телевизор очень сильно подталкивает. Эта партия войны очень сильно работает на эскалацию конфликта. В России абсолютное меньшинство додумывает, что будет в результате этого, но в целом настроено на то, что, так сказать, воевать у очень многих во власти есть.
Хорошо, у меня вопрос Павла Фельгенгауэра. А возможно ли действительно военное поражение, ну или военно-политическое, с учетом санкций, экономических разнообразных неприятностей, которые вот плодятся и размножаются в последнее время, несмотря на попытки ряда политиков Запада найти в очередной раз общий язык с Владимиром Путиным, что-то ему объяснить, дать какой-то совет, отступить, получить за это смягчение санкций и так далее.
То есть военное поражение России вы имеете в виду?
Ну да.
Ну,
да.
В войне с Украиной вряд ли. Это впрямую возможно. И в этом вся, в этом большая проблема. Конечно, если втягиваться в затяжную там кампанию, не знаю, пытаться захватить Киев, но я так полагаю, что никто Киев пытаться захватывать точно не будет. Если будет какая операция, то постараются сделать такой, устроить блицкриг в южной части Украины. В крайнем случае, если что-то, все пойдет замечательно, может быть бросок на Одессу. А в Киеве нынешняя власть в результате военного поражения развалится сама. На это, собственно, и расчет. То есть окружить в районе Донбасса, взять в плен основные боеспособные части ВСУ, это сделать, в принципе, это можно сделать. И можно сделать довольно быстро. Хотя, конечно, война это как футбол, никогда точно результат не знаешь до того, как игра не кончится. Но на это, в принципе, могут... Это такие варианты рассматривались раньше... Они рассматриваются и теперь. Но Владимир Путин осторожный человек. И решится он на такое или нет. Да, у нас есть партия войны. Но в партии мира, кстати, тоже есть. И она вовсе не слабая. Вот там Силанов, там Набиуллин, Кудрин. Которые считают, что такие действия приведут Россию к тотальной конфронтации с Западом. И, значит, и это очень для России плохо. А в Украине рассчитывают украинские военные на то, что они смогут оказать существенное сопротивление, что российские войска понесут потери, и что это приведет к тому, к неким протестам внутри страны. Но это не очевидно. В России, в общем, отношение народа к потерям, ну, это не Израиль и не Америкой, не Германией тем более. Потери есть в самых разных войнах, и в Чеченской войне были потеряны десятки тысяч. И, в общем, ничего такого, чтобы там был такой протест, который смел бы правительство, ничего подобного не было. Так что это... А в чисто военном смысле, конечно, серьезных шансов у ВСУ в противостоянии с российскими вооруженными силами нет.
В общем, какие ужасные вещи приходится обсуждать. Кто бы мне это сказал 10 лет назад, я бы с трудом поверил. Хотя, бог его знает. После Чеченской войны можно было и в такое, собственно, поверить. Кстати, протесты во время Чеченской войны все-таки были довольно приличные, в отличие от нынешнего периода. Хотя вот пока был жив Немцов, в общем, антивоенные акции были довольно сильные. Пара демонстраций была довольно приличных. Ну, давайте мы Тарасу Березовцу дадим слово, может быть, ответим. Да, на чисто военный анализ, который сейчас прозвучал.
Я уверен в том, что украинские вооруженные силы стали намного мощнее, намного мотивированнее и подготовленнее, чем они были в 2014 году. Это две совершенно разные армии, и сравнивать их будет абсолютно некорректно. Если мы говорим о потенциале российской армии, если мы говорим о полноценном военном вторжении с использованием ВВС, да, нам придется достаточно тяжело, поскольку соотношение сил ВВС Украины и России несоизмеримо, 1:10. И, к сожалению, при прошлых министрах обороны Украины значительная часть комплексов С-300 была продана, в том числе и Грузии, как известно, произошло в 2008 году. И если мы говорим о возможности нанесения удара, да, безусловно, на южном направлении Украина не имеет достаточной группировки войск для отражения российской агрессии. Тем не менее, я бы не переоценивал способности российских вооруженных сил нанести поражение украинской армии. Во-первых, потому что это очень сильно мотивированная и подготовленная армия. Она действительно профессиональная. И если в 2014 году мы имели 5000 подготовленных, это были 3 аэромобильные бригады, то на сегодняшний день косяк украинских вооруженных сил – это свыше 100 тысяч военнослужащих, которые имеют опыт ведения боевых действий реальных. Ну, на самом деле, вооруженные силы Украины в 2,5 раза больше, но 100 тысяч – это те люди, которые готовы. Я не упоминаю здесь тех людей, которые прошли и имеют опыт ведения военных действий в АТО. Это совокупно еще приблизительно 500 000 украинских граждан. Поэтому готова ли российская армия к конфликту с украинской? Ну, я, честно говоря, не завидовал бы российским вооруженным силам, если бы они попытались вторгнуться сегодня на территорию Украины. Вызовет ли это протесты, как это было бы во времена Советского Союза? Я в этом не уверен. Поскольку во многих смыслах жизнь в России, я знаю многих своих друзей, она стала намного хуже, ну, в плане самоцензуры и самоконтроля. Вот. Но если они хотят попробовать, ну, пусть попробуют. Я хочу сказать о том, что украинская армия будет готова их встретить, потому что отступать ей действительно будет некуда.
Слушайте, а все-таки как быть с устойчивостью украинской власти? Вот я вижу результаты опросов, и на первом месте Юлия Порошенко, а на втором месте, по-моему, господин Бойко из... Юлия Тимошенко, извините, а на втором месте господин Бойко из оппозиционного блока, да, у нее особые отношения были с Москвой, но оппозиционный блок, он и есть оппозиционный блок. Как с этим?
Ну, смотрите, во-первых, в действительности разрыв между первым и шестым местом, это приблизительно 4-5%, если мы говорим о том, что по разным опросам, да, Юлия Тимошенко лидирует во всех опросах, ее результат приблизительно 12%, идущий на втором месте в различных версиях бывший министр обороны Анатолий Гриценко, либо действительно Юрий Бойко, либо Олег Ляшко, и далее по списку Петр Порошенко занимает 4-5 место. Но в действительности, еще раз повторюсь, разрыв между первым и шестым местом несущественен, а там между первым и вторым это приблизительно 1-2%. Высокий результат Тимошенко и Бойко объясним очень легко. Они единственные, которые ведут активную рекламную кампанию. Вся страна завешена бордами Юлии Тимошенко. Эта реклама звучит из Ютуба. Если я вот сейчас попробую посмотреть запись нашего эфира после того, когда он будет выложен на радио, сайте «Радио Свобода», я вас уверяю, процентов 80, что мне YouTube автоматически загрузит ролик Юлии Тимошенко. То же самое касается Юрия Бойко. Очень много денег вложено в телевизионную рекламу, присутствие телеэфира и тому подобное. Другие кандидаты просто не начинали. Поэтому это просто результат предкампании. Как только кампания начнут другие кандидаты, я могу вас уверить, что результаты и рейтинги существенно выровняются. Но проблема в чем? Я уже заканчиваю. В том, что при таких рейтингах во второй тур президентских выборов впервые могут выйти кандидаты, не набирающие даже 20%. Ну, предположим, выйдут туда Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Их результат каждого будет, возможно, там, в пределах 18-19%. А все остальные проценты будут просто растащены оставшимися кандидатами.
Понятно. Что скажете?
Я хотел сказать, что есть внутренний наш политический процесс. И выборы, во-первых, у нас через год, и до...
Ну, усталость-то от войны тоже есть.
До избрания следующего президента или переизбрания действующего, он все равно остается верховным главнокомандующим.
Я понимаю, я слышу просто про раковую опухоль Донбасс, которую надо отрезать.
И после нового, если будет другой президент, он тоже будет верховным главнокомандующим, и в вопросе войны и мира... какая бы ни была фамилия президента Украины, у него нет другого варианта. Ну, просто нет другого варианта. Он, может быть, очень бы хотел бы подружиться с Москвой, там, еще что-то как-то
подтянуть. Минские соглашения выполнить.
Тогда в таком ситуации президентом Украины будет не этот человек, которого изберут на все на российских выборах, а президент Российской Федерации. И даже сугубо из меркантильных соображений, он подумает и задастся вопросом, а надо ли мне это? А по поводу раковой опухоли и отрезать чего-то, вот эта Российская Федерация, она уже отрезала это. Потому что де-факто и Крым, и оккупированный Крым, и оккупированный Донбасс, это де-факто на сегодняшний день Российская Федерация.
Но платит она за это, за все. И дорого.
Слушайте,
не только платит, но и контролирует.
Она на этих территориях установлен полный военный, информационный, финансовый и гуманитарный контроль.
Да, мы читаем рассказы вот о том, как там пытки, применяются.
Назначают в Кремле.
Я вот просто посоветовал бы тем, кто Facebook читает, вот почитайте Катрин Нинашева, как она съездила в Донецк, оказалась в тюрьме и как ее пытали. Молодая художница. Очень впечатляющий, надо сказать, текст о том, какой режим там установлен в Донбассе и что там делают вот эти отставные там российские то ли военные, то ли спецслужбисты. Ну, я бы сказал, гестаповцы бы им позавидовали, могли бы у них поучиться. И последнее, пожалуй, вот с Игорем я хотел бы один вопрос обсудить коротко. Вот все-таки Сенцов, другие украинские политзаключенные, возможен ли сейчас какой-то прорыв? Ну, люди голодают, в конце концов, смертельная голодовка. Ну, например, Кремль мог бы уступить перед встречей с Трампом, сделать такой широкий ход, красивый, да? Обмен всех на всех, что-то еще такое, да?
Очень тяжелая тема, очень тяжело на эту тему рассуждать, потому что речь идет просто о жизни и смерти человека. Значит, я думаю, что вообще любой прогноз, он хорош, когда он основывается на каких-то факторах, да, серьезных.
Но пока отказ за отказом.
А пока речь идет о том, что мы пытаемся спрогнозировать процессы в голове одного человека, и я не согласен с коллегой Эльгенгауэром, что это осторожный человек, потому что, на самом деле, осторожный человек никогда бы не устроил вот эту вот всю кровавую историю с Крымом и с Донбассом. Не нужно было это. Просто ему это было не нужно. Это немотивированный поступок. С его даже фашистской логики ненужная вещь. Поэтому говорить о том, что Путин осторожный человек, не приходится. И в данном случае проблема осложняется тем, что есть очень большая сложность в связи с аналогиями Савченко. Потому что если сейчас Путина пытаются склонить сделать так, как Савченко, то другие люди говорят, ну слушай, ты прогнулся по Савченко, сейчас ты прогнешься по Сенцову, и дальше на тебе будут вообще все ездить. Это большая проблема. Поэтому я думаю, что на сегодняшний момент то давление, которое организовывается на Путина, в том числе там, через Трампа, через Меркель, через Саркози, оно недостаточно. Нужен другой качественный уровень давления для того, чтобы просто спасти Сенцова.
Спасибо. Я благодарю всех участников нашей программы. Его передача Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.